эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наступила осень, друзья мои, осень. Осенью на территории России гуляют вирусы. Посещают простуды. В городе Санкт-Петербурге уже эпидемия вовсю. Вовсю просто эпидемия. И среди детей, и среди взрослых. И в городе Екатеринбурге тоже, как я понимаю. Да, Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Иван. Да, у нас тоже многие болеют. Я в том числе захворал маленько.
Ну, хворь же вам, наверное, футбол смотреть не мешало?
Наоборот, помогает. Больше времени дома, больше футбола смотрю.
Ну, что видели из последнего неарсенальского?
Ну, из последнего неарсенальского смотрел Тоттенхэм, Сандерленд.
Так, поделитесь.
Ну, я считаю, Тоттенхэм не особо так хорошо играл. И выиграл, ну, давил, но особо опасных моментов не было, сколько я смотрел. Вот, ну, Сандерленд совсем как-то оказался очень слабой командой в этом матче. Практически даже за центр поля они выходили. Но Тоттенхэм, кроме владения мяча, не было там ни опасных моментов.
Ну, не так уж. Моменты были просто редко. Редко. Было давление, да, но моментов было мало. А момент у Сандерленда был совершенно убойный. Вы видели, да, там в пустые ворота человек был с линии вратарской.
Да, ну, это исключение.
Да, 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 это эксклюзив. Так что, Дэвид Мойс отправится в чемпионшип или его уволят раньше?
Я думаю, что уволят раньше, если да. Так и будет играть.
Да, я тоже согласен, что, в общем, Дэвид Мойс как-то, мягко говоря, так... Своей работой в Сандерленде, мягко очень говоря, не впечатлил. Ну, а не из английского футбола что смотрели?
Не из английского, а российский смотрел, но так урывками. Особо. Я обзоры смотрю в основном. Целый матч у меня не хватает, чтобы 2 часа уделить какому-то другому футболу.
Я хотел
Ювентус Интер посмотреть.
Так, вот я думал.
Тоттенхэм в это же время играл. Я решил Тоттенхэм посмотреть.
Понятно. Ну, в общем, это логично, что мы смотрим то, что нам ближе. Тут нет никаких сомнений. Ну, хорошо. Значит, Арсенал провел матч в Хале. Матч закончился так, как и должен был, в принципе, закончиться. Так, как ожидали этого букмекеры, так, как ожидали этого болельщики. Что это дежурные 3 очка, которые Арсенал, который борется за 4-ку, как обычно, должен брать. Думали ли вы по ходу игры, что возможны варианты какие-то? Показалось ли вам, что есть какие-то моменты, на которых вот что-то могло поменяться?
Да, при счете 2-0, когда пенальти назначили, небольшой отрывок между 2-1 и 3-1 только тогда. А в течение матча особо как-то не думал. Ну, чувствовалось, что Халл как, ну, команда намного ниже класса, даже если... Они будут, даже только если им как-то особо повезет, если Арсенал все моменты будет не забивать, но по самой игре не было у меня особых сомнений.
Вы связываете это с кем? С Арсеналом больше или с Халлом больше?
Я думаю, что Халл просто выложился вот в первые несколько игр, когда у них там было 13 человек в заявке, и они как-то по инерции играли, а потом вот уже... Проблемы никуда не делись, просто, видимо, уже такого энтузиазма не было у них. Ну, нет возможности уже столько матчей подряд играть только на желании. Поэтому пришло время уже им проигрывать. То есть с Манчестером они намного лучше играли,
я смотрел. Вот я хотел этот момент как раз спросить вас. То есть вы считаете, что дело не в том, что Манчестер хуже Арсенала играл, да? А в том, что Халл играл хуже, чем в игре с Манчестером?
Ну, возможно, Халлу просто проще играть против этой системы Манчестера.
А какой системы? Давайте поглубже чуть-чуть углубимся в Манчестер немножко.
Ну, по сравнению с Арсеналом, у Манчестера более такой силовой футбол, большое количество навесов, больше, ну, пасов в борьбу, выигранных единоборств. Арсенал больше как-то на чистых мячах играет. То есть, ну, Халл может просто не успевать за большим количеством мелких пасов Арсенала, а за пасами в борьбу и за навесами Манчестера они с этим могут справляться.
Ну да, то есть против команды, которая будет играть лонгболами, Халлу привычно, понятно, да? и как они будут выглядеть, более-менее ясно. То же самое, мне кажется, и с Уотфордом было, потому что Уотфорд в первом тайме против Арсенала потерялся полностью. В отличие от второго, кстати говоря. Ну, там уже Арсенал, конечно, бросил играть. А вот с Манчестер Юнайтед, Уотфорд тоже ему было комфортно, да, играть так достаточно.
Да.
Из чего совершенно не следует, что Манчестер Юнайтед будет против Арсенала умирать, правда?
Ну, я думаю, что если вот они бы прямо вот сейчас встретились, то это было бы очень хорошая для Арсенала возможность набрать очки.
Лучше всего сейчас Арсеналу было бы поехать в Сток. Вот,
Сток,
вот.
Что все проигрывают?
Так правильно, это стадион же, где мы не выигрываем, ну, практически регулярно. Поэтому вот сейчас бы поехать в Сток было, вот оно, то самое оно, там бы уцепить 3 очка. Но... Видимо, там либо с Уоллет Хьюза, либо со Стоком что-нибудь произойдет, и мы поедем уже, наверное, к другому Стоку. Я, в принципе, согласен, да, с вами, что результат понятный, потому что и Халу сложнее играть, и, мне кажется, Арсеналу проще играть, потому что Арсенал в таких играх, над ним, ну, нет давления вообще никакого, да, то есть сентябрь месяц, спокойно выходим, играем в свое удовольствие, класс выше, на классе выигрываем. Вопрос следующий у меня. Ну, очевидно, что удалил Ливермора судья неправильно. То есть против буквы правил он просто сработал. Если бы он не удалил, и Санчес не забил бы пенальти, игра была бы 11 на 11 при счете 0-1. Были бы, думаете, какие-нибудь изменения, или было бы примерно все то же самое, что и было в результате в матче?
Ну, я думаю, что, конечно, было бы у Хала больше шансов на какой-то там позитивный итог, может быть, ничья, или в один мяч проиграть. Но, то есть, я не думаю, что сразу же после гола там Арсенал бы подсел, а Халл сразу же там начал как-то особо активничать. Ну, конечно, игра была бы другая, чем 10 на 11. Но, я думаю, одновременно, если бы удаления не было, то пенальти все-таки, я думаю, может быть, он бы забил. При счете 2-0 играть было бы проще.
Ну, при 2-0-то да. Согласен. А почему Санчес бил пенальти? Вопрос.
Ну, я думаю, что просто в команде ну какая-то свободный выбор исполнителя там среди 2-3 человек возможно. Либо...
Но просто... Венгер так и сказал, что из 3 человек там выбор. А в чем, я не понимаю, вот если, ну так, моя картина мира следующая, что если ты видишь и знаешь, что в команде не все хорошо с исполнением пенальти, то твоя тренерская работа, в том числе кусочек твоей работы, это решить этот вопрос. И надо сказать, что пенальти у нас бьет, неважно, условный Касорла. Если Касорла не может пробить пенальти, то пенальти бьет там Санчес. Если Санчес не может пробить пенальти, но его нету там или еще что-нибудь, то пенальти бьет там, я не знаю, ну не Волкот, ну кто-нибудь, как Лен, не знаю кто.
Азил.
Азил, да. Азил тоже, мы помним, пенальти бьет так себе, да? И, может, или не бьют хорошо. Я не знаю, может, Жака бьет пенальти хорошо. Я не знаю. Но мне кажется, что когда у тебя проблема с реализацией пенальти, этот вопрос нужно решать, заниматься им. А не вот так его сбросить и сказать, что вот там у нас есть группа игроков, которые типа на поле решат, кто из них будет бьет. Либо же это у меня представление из детско-юношеского футбола. На самом деле нет, не из детско-юношеского. Но, принципиально говоря, наверное, вы же играли в футбол, наверное, да?
Конечно, до сих пор играю.
Ну, тренера детские, они также делали, да? То есть пенальти же назначали, кто будет бить. Я не помню да. случая, чтобы у нас на поле был вообще в детях и в юношах разговор о том, кто будет бить пенальти. Были случаи, когда при счете там 3-0, я помню, у нас защитник такой Паша был, Паша подходил и просил у Валеры, который бил всегда, что Валера, ну да, я пробью, типа, мне надо там в сезоне гол забить хотя бы один. Ну, тут все понятно. 3-0, там 10 минут до конца, Паша давали бить, тут нет вопросов. И, собственно, это все понимают. Но когда начинается на профессиональном уровне при счете 1-0, я не к тому, должен бить Санчес или нет, я к тому, должен быть порядок просто. Не, согласны вы со мной?
Согласен. Ну, либо должна быть группа футболистов, которая вся... Ну, берет ответственность, то есть не промахивается на протяжении, допустим, 50 ударов.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Что значит группа футболистов? Вот нас трое.
Два или три игрока.
Так, нас трое, мы все хотим бить дальше. Мы все готовы.
Допустим, я бью, пока я не промахнусь. Вот так вот.
А, так значит, известно, кто бьет, да?
Да.
Во время матча Никаких споров быть не может. Известно, кто бьет. И это известно до игры, что будет пенальти, будет бить вот тот. Потому что там, неважно. Мне кажется, что вот это невнимание к деталям, это такая не самая мелкая деталь, скажу я вообще, она вот характерна для штаба арсенальского. Вот это нежелание заниматься деталями, типа передоверие игрокам тренерских функций, непонятно совершенно. Я еще понимаю схему, при которой капитан команды решает, кто будет бить, да? Ну, он типа на поле там, и он лучше понимает, кто в каком состоянии. Может, там кто-то с кем-то уже переругался, может, кому-то на ногу наступили за минуту до этого, и ему больно еще, ему бить не надо. Эту схему тоже могу принять, что капитан решил, показал пальцем, и кто-то пробил. Ну ладно, пенальти, бог с ним, я плохо верю в то, что в следующей игре нашей будет пенальти. Под следующей игрой я Челси понимаю. Ну, мы сейчас чуть-чуть про Ноттингем поговорим. Арсенал едет в Ноттингем в, понятно, не первом составе. У вас это вызывает удивление в целом?
Нет, я считаю, что какая-то ротация все равно должна быть, учитывая, что впереди там матч с Челси, и до этого за там неделю-три матча было, грубо говоря. Какая-то ротация все равно должна быть.
Согласен, согласен, что как бы ротация должна быть, да, и, наверное, Ноттингем Форест – это все-таки тот соперник, у которого должен выигрывать там и не первый состав Арсенала. Ну, так, по большому счету говоря, да. Ноттингем Форест, несмотря на свое славнейшее прошлое, это команда, которая вышла из второго дивизиона в первый, ну, из чемпионшипа ВПЛ, по нынешнему говоря, в 70-76 году, тут же выиграла чемпионат. И после победы в чемпионате они играли в Кубке чемпионов, который был тогда именно Кубком чемпионов, то есть там сразу начиналось с 1-16, нет, с 1-32, по-моему, или с 1-16, я уже сейчас не помню, и там сразу на вылет, каждый раунд шел на вылет, то есть там игр было в целом очень мало, но Ноттингем был дважды чемпионом Европы, то есть владел Кубком европейских чемпионов, все это связано с тренером Брайаном Клафом. Но надо сказать, что с ним все и закончилось, с Ноттингемом, потому что в 93-м году Ноттингем вылетел из АПЛ вместе с Брайаном Клафом. И на этом, в общем, карьера клуба вернулась туда, грубо говоря, где она и должна быть. Потому что, вот, например, у людей моего поколения сложилось превратное впечатление, что Ноттингем – это один из лидеров английского футбола. На самом деле это совершенно не так, и в переводе на сегодняшний язык Ноттингем это, грубо говоря, Лестер, который до вот Брайана Клафа, ну, грубо говоря, ничем никогда не отличался. Так что там просто был гениальный тренер, который целая эпоха сделал с Ноттингемом. Многие, кстати говоря, считают, что то же самое Венгер сделал с Арсеналом, что, конечно, полностью не соответствует фактуре. И на момент прихода Венгера в клуб у Арсенала и Манчестер Юнайтед было одинаковое количество титулов, по 10. А сегодня у кого-то 13, а у кого-то 20. Вот, так что Ноттингем Форест на самом деле это команда, конечно, второго эшелона. И в принципе, поскольку уже давно нет их ни в Европе, нигде, Арсенал должен выигрывать. Я так скажу, мне кажется, это прерогатива тренера, кого вести на матч Кубка Лиги. Матч должен быть выигран. Если ты считаешь, что должен, может выиграть второй состав, нет вопросов. Но исполнить то, что исполнил Венгер в прошлом году в Шеффилде, извините, этого делать нельзя просто. Потому что он привез команду, которая была абсолютно до лампы вообще все, что там происходит, которая, такое впечатление, приехала просто слить. Что с успехом и исполнило 0-3. Что думаете, будет сегодня происходить?
Ну, я думаю, что у нас уже по сравнению с тем годом балласт какой-то мы скинули летом. То есть даже если там будет играть резерв, то этот резерв, он способен при желании и выиграть. Вот. А потом, я надеюсь, что... Ну, если Жиру не поехал, я так понимаю...
Ну, вроде нет, будет, да.
Получается, Санчес, скорее всего, не будет играть.
Ну, надо думать, что нет.
То есть, ну, нападающим будет Лукас, скорее всего. Наверное. Больше некому. Ну, я думаю, у него большое желание будет себя показать в связи с тем, что когда его купили, ему, получается, место в основе никто и не гарантировал. То есть он не постоянный игрок основы, ему нужно зарабатывать это место.
Мне вообще говоря, знаете, что кажется? Что его купили так же, как купили этого Парка, помните, в свое время? Или Парка,
Просто
как он был, нападающий-то корейский?
из Монако, который...
Да-да-да-да-да. Я уже забыл. Ну, неважно. То есть его вот купили там для того, чтобы насолить Монако, а тут для того, чтобы отвязались болельщики. Что вот, ну, купили там центр форварда, все. Купили, все, до свидания, отвяньте от нас. У меня вот полное впечатление. Потому что то, как вот с ним сейчас работают, мне совершенно непонятно, почему он не вышел в Хале во втором тайме, ну, по-настоящему. Там, на 40 минут хотя бы. Не понимаю я вот этого. Если ты собираешься нападающего пользовать, ты должен его подпускать. Есть легкие матчи, да. При счете 2-0 ты обязан его выпустить. Обязан. Обязан. И тем более соперник играет десятером. Этого не делается, означает, что на него вообще не рассчитывают. Такое у меня чувство. Нет у вас такого подозрения?
Ну, я не знаю, в какой он форме. Может, он просто не готов играть. Вот он вышел с Саутгемптоном.
А как так может быть, простите меня? Игрок что, не готовился к чемпионату Испании? Что значит он не в форме? Чемпионат Испании одновременно проходит с чемпионатом Англии. Не понимаю, вы взяли игрока, который не тренировался, лежал, это не готовился к сезону, лежал на, не там, на пляже, грелся? Что? Как может быть игрок не готов?
Ну, адаптация бывает. Может,
не, адаптация, тут я согласен с вами, что он, ему трудно играть в ПЛ, да, но кроме игры, вот того, чтобы играть, ну, невозможно никак садаптироваться по-другому. Он выглядел совершенно чужеродным элементом, я с вами согласен полностью в игре с Саутгемптоном. Но это не повод для того, чтобы его сгноить теперь.
Нет? Ну, вот, а если он каждый матч будет выходить и так вот не принимать участие в игре, может быть,
не-не, если против он надломит... Согласен, и против Челси я допускаю, что его и не надо выпускать в старте. Но выпустить его 2-0 против Хала, сегодня отвезти... в этот в Ноттингем он обязан. И дать ему там играть с первой минуты. Если он на нападающего тренера рассчитывает, то обязан его подтягивать. Подтягивать обязан. И если нападающий классный, то он должен плавно, постепенно привыкнуть к этому ритму и приносить какую-то пользу. Еще очень важно для нападающего, мы знаем, забить. Неважно где. В Ноттингеме, значит, в Ноттингеме. Гол очень важен. Сразу появляется вера в себя, что все у меня будет нормально, Англия, не Англия, мне все равно, я всюду великий, всюду буду забивать.
Ну вот сегодня я думаю, что у него шанс будет, посмотрим на него. Также мне интересно, кто будет справа в защите играть, потому что ну, Беллерину тоже же нужен отдых. Дебюши же у нас, я так понимаю, в заявке есть, просто я
так его на скамейке даже... Он и поедет?
Посмотрим, как он готов.
Ну, хорошо, да. Меня, честно говоря, вот как готов Дебюши вообще не интересует. Потому что вся история с Дебюши – это глобальная ошибка сплошная. Вместо того, чтобы продлить Санью и дать ему 100 тысяч, вместо этого он был зачем-то отпущен. И был куплен этот флоп из Ньюкасла совершенно по непонятной логике. И в результате, ну, единственный плюс этой истории – то, что появился Беллерин. Но мы знаем, что за Беллерином будет охота. Без всяких сомнений. И если Беллерин, он каталонец же, да, но если у него в жилах течет настоящая каталонская кровь, то я вас уверяю, что он в Барселону уйдет. Если у него есть национальная вот эта их черточка, то он уйдет в Барселону. Там Бавария, правда, уже на горизонте тоже. И все они собираются в январе, вы знаете, да, эти слухи последние.
Ну, в январе, я думаю, что никто его не продаст. Да, смысл его покупать, он в Лиге Чемпионов не сыграет уже. А для чемпионата Баварии, я думаю, игроки не нужны.
В случае с Баварией согласен с вами. В случае с Каталонией ситуация немножко другая. И я бы так сказал, в случае с Барселоной и с Арсеналом еще ситуация другая. Потому что вы знаете, что Барселона, Арсенал часто выручает, да? В финансовом смысле. Ну, например, она покупает Сонга за какие-то неимоверные деньги.
Вермалина,
да-да-да. И я думаю, что взаимоотношения с Барселоной у Арсенала особые. Несмотря на всю ту историю с Эском Фабригасом, которая имела место быть, и вроде как там Барселона себя плохо вела, я думаю, что вопрос с Беллерином так или иначе будет решен, если игрок сам захочет. Это вопрос, я не знаю, захочет ли он, но все каталонцы мечтают играть в Барселоне, это норма. И против этого желания воевать невозможно. Никто не может воевать точно так же, как не обязательно Каталония. Например, Баскония. Да, все баски хотят играть у себя. Там, в Атлетико Бильбао, в главной команде. Поэтому противостоять, если это будет Барселона, тяжело. Баварии можно, да, Барселоне нет. Ну, раз мы заговорили, вот этот слух про Санчеса, что за ним двинется Ман-Сити в январе. Что думаете?
Ну, я не знаю, как там у Ман-Сити с финансовым фэрплеем.
Нет, нет проблем. У Ман-Сити нет проблем с финансовым фэрплеем. Ни у кого нет проблем с финансовым фэрплеем, кроме Венгера, который считал, что финансовый фэрплей будет выведет Арсенал на самые верхние этажи. Финансовый фэрплей скончался. Ну, по большому счету. Он как бы функционирует, да, но в основном для московского «Динамо». Или там, я не знаю, кого еще там дисквалифицировали, я забыл. Румынскую какую-то команду. Вот. А для верхних клубов он закончен. Но Платини же закончился. Угу. Как функционер. Все. Это ж он двигал эту выдающуюся социалистическую идею. Было ясно, что она обречена. И, собственно... Ну, послушайте, Манчестер Юнайтед потратил там 150 миллионов... 300 миллионов там за 2,5 сезона. Какой финансовый фэрплей? О чем мы говорим? Значит, деньги есть у Ман-Сити, возможность потратить есть. Из этого исходим.
Тогда будет зависеть. Но я думаю, что зимой все равно Арсенал Санчеса не продаст, потому что ну, трудно будет купить ему замену. А если замену не купить, то, может быть, даже и в четверку не попадут. То есть такой риск никому не нужен. Это раз. А второе, возможно, они контракты подпишут новые. Если...
Не-не-не, смотрите. Значит, тут история следующая. У Санчеса контракт до 2018 года. Это означает, что в январе до конца контракта останется полтора года всего-то. Если интерес стороны Ман-Сити серьезный, то Санчес, если и подпишет контракт, то с клаусулой, о чем и идет речь, к пунктам о безусловном выкупе, если какая-то команда предложит столько-то денег. И эту клаусулу Санчес будет пытаться сделать как можно более маленькой. В этом случае, да, клуб получит гарантированные деньги при подписанном новом контракте, и никто Арсенал спрашивать не будет. Так же, как Арсенал не спрашивал Лестер. Они сказали, что мы готовы вот по клаусуле заплатить, и все зависело от самого Варди. Поэтому подписание нового контракта, поскольку нам же не расскажут, не покажут этот контракт, что там показано, мне кажется, не является панацеей от потери Санчеса, это является панацеей от потери денег. При продаже Санчеса, да. Потому что, когда у Санчеса останется год до конца контракта, ну, там ценник будет другой, согласны?
Угу. Ну, да, как с Иван Перси примерно.
Да, год до конца контракта, это, извините, май 2017 года, то есть конец этого сезона. Ну, поэтому, нет, почему, я считал... почему есть смысл продать в январе, это деньги.
Тогда проблемы будут с выступлением... с победами какими-то хотя бы минимальными. Надо кого-то покупать, кого можно в январе купить.
Ну, так это я понимаю все. Так скажите, что будет?
Я думаю, что в январе никого не продадут.
Почему? Потому что Арсенал не продаст просто, да?
Ну, потому что Арсенал не продаст. И не факт, что его вообще хотят купить.
Это правильно. Что... Но мы рассматриваем гипотетическую ситуацию. Мы же не информацию сейчас рассматриваем, а слух. Слух активный достаточно. Логику в этом слухе я вижу, потому что, несмотря на то, что Санчес заигран в Лиге Чемпионов, Пеп пришел в Ман-Сити не на один год. И Санчеса он знает. И если он считает, что Санчес ему нужен... то он его возьмет, будет задействовать в чемпионате, в Лиге Чемпионов там будет играть кто-нибудь другой. Я думаю, что если будет возможность купить, и Пеп считает, что ему он нужен, он Санчеса купит независимо от его заигранности в Лиге Чемпионов там, и так далее. Я бы, кстати говоря, считал, что в Манчестере, в нынешнем Сити, им нужен человек, который вот с таким зарядом, как Санчес. То есть у них был этот негатив в виде Яя, Торре и Харта, эти самодовольные эти бойцы. А именно их, очевидно, совершенно он отодвинул. Одного аж продал. И им нужен такой человек. Я думаю, что нужен. Ну, то есть вы считаете, что Арсенал не продаст и потеряет в деньгах из-за этого, правильно я понимаю?
Я думаю, что не продаст, а дальше уже, может быть, он и не
Не,
потеряет.
Но мы про январь. Нет. Если он не продаст в январе, он потеряет в деньгах однозначно. За исключением ситуации, при которой будет подписан контракт с клаусулой.
По-моему, об этом и речь идет, что там новый контракт.
Речь идет, но переговоров нет, Владимир. Переговоров нет. Есть только клубное желание, а переговоров нет никаких. Венгер с грустью это сказал на последней пресс-конференции перед Халлом, что никаких переговоров не ведется.
А почему?
Почему не ведется? Потому что я думаю, что они думают, что им делать с Арсеналом. Поскольку понятно, что ни на что Арсенал претендовать не будет никогда, то люди хотят... Все же футболисты, вот кого я слушал за последние годы, там, все говорят же одно и то же, что кроме денег, деньги важны, но самое важное, это что я буду рассказывать своим внукам. Показывать там, да, кубки доставать, медали, то есть слава, слава. Игрокам нужна слава, особенно большим игрокам. Поэтому какую славу получат Азил и Санчес в Арсенале, если они будут играть дальше? Ответ – никакую. Ну, будут играть. Все. Ну, будут получать свои 200 тысяч. Так Ман-Сити способен заплатить им те же 200 тысяч легко. Так же, как и половина клубов лиги вообще. Так что, с точки зрения стандартного Арсенала, я бы сказал, что Арсенал должен продать в январе по финансовым соображениям Санчеса. И продажа Санчеса, я не думаю, что сильно повлияет на шанс Арсенала попасть в четверку, честно.
Да, я думаю, что сильно повлияет, если никого не купят взамен. Судя по тому, как сейчас идет игра, ну, от него зависит процентов, ну, в атаке процентов 50 точно от атаки. То есть, ну, так терять одного из лидеров зимой, это... Я не припомню, чтобы Арсенал кого-то зимой предавал.
Нет, вот я тоже не помню, да. Ну, хорошо. Что думаете, сейчас мы зайдем плавненько к игре с Челси. Сеск Фабригас попал в опалу, да, у Канте? Ну, очевидно совершенно.
Ну, просто не подходит под...
Окей, неважно по какой причине. Я думаю, что он прекрасно подходит, но просто там что-то личное. Неважно по какой причине. Если тренер его не видит, да, в составе, то есть логика от него избавиться. Прямо зимой. Вопрос, будут ли покупатели на Сеск Фабригаса в январе?
Я думаю, что будут, если ценник будет какой-то адекватный.
Да. Ну, а вы готовы купить Сеска Фабригаса обратно в Арсенал?
Я-то готов. А...
Нет, вы. Я спрашиваю про вас. Что ответит Арсенал, мы все знаем. Что никакой Фабригас обратно куплен не будет. Это ясно. Я ваше мнение интересует. Нужен ли Арсеналу Сеск Фабригас сегодня?
Я думаю, что нужен. Как минимум... Я не вижу, что мы теряем. Я так понимаю, что цена будет не такая высокая. По возрасту он ну, подходит. Да. И по стилю игры он знаком со всеми особенностями стиля игры Арсенал. Поэтому я не вижу, что бы мы потеряли, если бы купили.
Да, но я вижу заодно, что бы мы приобрели заодно, да? Что думаете, вот... Вы смотрели игру, нет, Челси-Ливерпуль последнюю?
Только обзор.
Значит, что предыдущие игры, что последнюю игру? Значит, Антонио Конте исполнял следующую вещь. Значит, он держал Фабригаса на скамейке. Когда в конце игры были проблемы, он его выпускал спасать. Две игры Фабригас спас им. Одну игру с Ливерпулем не спас, но он его выпустил за 7 минут до конца. Сделал тройную замену, в том числе Фабригаса выпустил, что, в общем, я очень хорошо к Антонио Конте отношусь, очень так, с уважением. Матч Италия-Испания сборных на Евро произвел на меня очень большое впечатление, и тренерская работа в этом матче очень хорошее впечатление. Я так с позитивом отношусь к Антонио Конте пока что. Но у меня складывается впечатление, что у него есть в распоряжении какие-то обоймы футболистов, которые он пользует неправильно. И Челси отличается от себя прошлогоднего только одним. Тем, что Челси сегодня мотивирован, хочет играть и не находится на итальянской забастовке. А по сути, я вообще ничего не вижу, что Антонио Конте поменял в игре Челси. И даже, скажем, по сравнению с тем Челси, который приезжал с Гусом Хиддингом к нам, помните, да, зимой на Эмиратс, я не вижу, в общем, особого прогресса. Ну, прямо вот такого. Не вижу вообще. То есть не вижу ничего того, что Антонио Конте Челси привнес. Ну, мотивация, она, в общем, когда они с Хидингом у нас играли, у них тоже была хорошая.
Ну, возможно, он не сразу, а тоже у него период адаптации, он никогда в
Что
Англии
такое период тренерской адаптации, скажите мне?
Ну, допустим,
Вот ты
он знает.
15 июля приступил к работе, допустим. Ты знаешь 15 июля, все знают, и ты обязан знать 15 июля, что у тебя проблемы в обороне. Сколько можно времени адаптироваться для того, чтобы купить двух защитников, причем устроить из этого еще паник-бай, а второму еще и не давать играть в результате? Это вот что, какая адаптация? Не понимаю. Чего адаптироваться, если все известно? Нужно купить двух защитников. А какой адаптации может идти речь?
Я не знаю, может быть, у них какой-то вариант был там с Кулибали из Наполи, и они не смогли
Да.
договориться или еще
И
что-то. И
что?
в последний момент их президент Наполи, допустим, отказал им. И им пришлось срочно покупать, там, кого уже получается. А вообще они там думали вот купить его для этого.
Окей. То есть, в моем понимании происходит следующее. Значит, если ты докатился до паник-бая, который не вызван резкой травмой, да, кого-то или резким событием каким-то, то все остальное время ты провалял дурака. Ты можешь вести 500 переговоров одновременно. Никто не сказал, что ты должен вести переговоры с Наполи и больше ни с кем. Ты ведешь переговоры с Наполи, ты ведешь переговоры с ПСЖ, там, с Ромой. С кем хочешь, ты ведешь переговоры. По поводу одного, другого, а потом смотришь, что у тебя сращивается. И если президент Наполи тянет волыну, и ты чувствуешь, что начинается чемпионат, а чемпионат начался 13 августа, начинается чемпионат, у тебя не комплект защиты, то ты с президентом Наполи заканчиваешь, говоришь, до свидания, идешь к тем, кто готов с тобой вести переговоры и продавать. Поэтому я, другое дело, может быть, там не Конте занимался этим в Челси, а может быть, занимался менеджмент, но задача тренера, Конте, между прочим, не мальчик, да? Он титулованный тренер, он опытный тренер во всех смыслах. Он, в конце концов, был лишен лицензии там почти на год за как бы участие в договорных матчах. То есть он не мальчик в футболе. Значит, ты идешь к менеджменту и говоришь, знаете что, давайте-ка игры заканчивать, и начинается чемпионат, моя голова лежит там, да, потому что с меня будут спрашивать за результат. Значит, нам нужны игроки, если не он занимается. Вот этот, этот, этот и этот. Вот вам 6 человек, из них двоих купите мне. Мне кажется, что тут вина Конте самого, потому что либо он не настоял, либо он не смог. В общем, он доигрался до этого паник-бая, и это было первый такой симптом плохой, который вот про Антонио Конте приехал. А второй симптом – это то, что он вытворяет с Эском Фабригасом. То есть Фабригас ему спас две игры, будучи выпущенным за 15 минут до конца. Он ни разу его после этого не выпустил в старте, а в одной игре потом не выпустил и вообще, которая складывалась более-менее нормально. А последний раз он выпустил его за 7 минут до конца, ну да, Фабригас не успел. Он всем продемонстрировал, как он может играть. И мне показалось даже, что он нарочито какие-то там пасы длинные давал. Ну, демонстрировал, как нужно играть с пасовщика. Ну, конечно, там не было времени в этой игре. Поэтому я скажу, что акции Антонио Конте на моей бирже упали уже. Нет, вы не готовы пока?
Нет, ну я согласен, что какие-то решения его вызывают вопросы. Ну, просто я считаю, что по нескольким матчам пока трудно что-то сказать. Например, я думал, что при Мауриньо Манчестер там после нескольких матчей будет участвовать в какой-то там борьбе за чемпионство,
Мы
снова
все
станет
так
сильной
думали.
командой.
Мы
А
все
вот
так
прошло
думали.
пару матчей, и все, и миф рухнул. Потому что, может быть, надо подождать, может быть, просто Конте думает, что его схема не подразумевает наличие Фабригаса, допустим. И нужно дать
Нет,
время.
Конте очевидно так думает, но он не готов делать выводов из очевидного, потому что его схема работает. Вы посмотрите, у Челси, вы старт помните какой? По
Да.
этим, по играм, по названиям клубов, с которым Челси играл на старте. Какой выдался Челси старт? Первая игра дома, Вест Хэм, как мы знаем, разобранный начисто теперь. Окей, тогда мы, может быть, этого не знали, но сейчас мы знаем. Дальше Челси поехал в Уотфорд, где проигрывал. И вышел Фабригас и спас их. Выдающийся, помните, да, этот ассист был?
Да.
Дальше Челси дома играл с Бернли, который разобран, на который 3-0 ложится не только Челси, но и... Ну, разобран, не разобран Бернли. Бернли это не разобран, но они вот такого уровня, что они в Лестере легли 3-0. И дальше
Хаос
Чехов...
проиграли.
Да, дальше Чехов... Челси поехал в Свонси, где игра давалась, шла хорошо, тем не менее умудрились проигрывать 1-2.
В
И
конце
в
сравняли.
конце, да, в конце спаслись. И после этого Челси приехал домой. То есть там была потеря очков в Свонсе совершенно непонятно, потому что Свонси, ну, очень слабо сейчас, очень. И дальше Челси поехал, играл дома с Ливерпулем, где, извините, Ливерпуль в первом тайме закатал Челси просто под асфальт. Просто. И там 2-0, это после первого тайма, это как бы такая норма абсолютная была по той игре, которая была. Поэтому одна игра была у Челси серьезная, это с Ливерпулем. И мы все знаем, как она прошла. Ливерпуль выиграл, выиграл заслуженно. Мог и не выиграть, конечно, но выиграл. Поэтому меня не впечатляет Челси вот в этом сезоне прямо. И у меня к вам в связи с этим вопрос. Поскольку Челси это самый неудобный для нас соперник в последнее время, наряду с Юнайтед, да, но все-таки Челси, мне кажется, еще более. Потому что мы же умудрились проиграть Челси в прошлом году разобранному 2 раза. Муриньевскому, это который вообще ничего не мог, 2-0 мы проиграли. И 1-0 Хиддинк уже когда был. У меня к вам вопрос. Несмотря на то, что Челси вот с очевидными проблемами столкнулся сейчас, думаете ли вы, что мы можем Челси не проиграть?
Не проиграть можем. То есть ничья кажется вполне себе нормальным исходом. Учитывая то, что Арсенал проиграл только первую игру, все остальные без поражений, хоть и не сложные были матчи, но то есть, если смотреть по дистанции начальной, то у Челси на спад идет, а на Арсенала наоборот.
Ну да.
То есть,
Результаты, да.
лучше играть, когда ты две или три игры не проиграл, чем две или три не выиграл. Поэтому.
Согласен полностью. Но это же никогда не работает в матчах Арсенал-Челси.
Ну, это могут быть скелеты в шкафу. Типа такого, как. Несколько лет же уже мы не можем с Челси нормально
Так нет,
сыграть.
но вот в прошлом году Челси в сентябре уже был очевидно развален. И мы приехали туда, и мы проиграли просто так, в одну калитку.
Ну, я думаю, что шансы есть, но, конечно, там не такие уж большие, но я бы надеялся на то, что мы не проиграем.
Нет, ну на то, что мы надеемся, мы понимаем все, потому что проигрывать Челси реально достало просто. Просто реально достало. То есть уже это какие-то, да, такие скелеты, которые с начала недели начинают ходить. Скажите, а вот не думаете ли вы, что он должен выпустить Фабригаса с первой минуты? Я понимаю, что он, наверное, не выпустит, но против Арсенала, мне кажется, Фабригаса стоило бы выпустить по куче причин, нет?
Ну, сложно тут сказать. Причина в том, что чтобы он у него такая большая мотивация своему клубу забить, я не уверен, что это так. То есть, может быть, он, если они действительно там у них какой-то личный конфликт с Конте, то может быть он наоборот будет уже
Не,
плохо
если
играть.
лично конфликт, то все, то там, да, он его не выпустит просто. Вы имеете в виду, что он его плавить будет, да, например?
Ну да, или выпустит, а Сескому в ответ там, допустим, плохо
Ну да, то
сыграет.
есть называется плавить его будет, Конте плавить. Не знаю, мне кажется, что Сеск знаком со стадионом, знаком с публикой. Публика, в общем, конечно, относится к нему, ну так себе, ну не так уж прямо, чтобы сильно враждебно. И мне кажется, что знакомый стадион, знакомая манера игры Арсенала, это для Челси было бы... То есть, короче, если бы он выпустил Фабригаса, для Челси это было бы неким преимуществом. Я думаю, что он этого не сделает, Конте. Он парень упертый, судя по всему. Но вот в том виде, даже в котором Челси проиграл Ливерпулю, вот я внимательно, внимательнейшим образом смотрел эту игру, внимательнейшим просто. Я могу сказать, что я не вижу, как мы можем выиграть у Челси вот этого. Выиграть. Не вижу вообще просто вариантов, за исключением эксклюзива там. Двух удалений, двух пенальти там еще, я не знаю, что-то. Двух голов в свои ворота, ну, что-то такого. Непросчитываемого. А вот просчитываемые сценарии – это то, что мы у Челси выиграть не можем.
Ну, бывают каждый сезон у Арсенала матчи, когда они хорошо играют против фаворитов. Там Сити, я помню, в том году до этого с Манчестером. Там 3-0, 3-1, когда выиграли.
Наоборот. 3-0 выиграли у Манчестера.
А, 3-0, да-да.
Да, и 2-1 у Сити. Ну, что, в общем, дало, да, в итоге все то же самое, отсутствие борьбы за титул и за все. Это понятно, но я вот в игре именно с Челси, я пока не вижу. Я помню эти матчи, когда мы выигрывали 3-1, у них 5-3 в гостях привила Жбуш, это я помню, да. Но в целом общая картина такая очень грустная, и самые плохие матчи у нас очень часто приходятся на игры с синими. Ну, вы... Не буду вас спрашивать, что вы поставили в прогнозе. Сейчас мы... Да, не буду. Не буду, чтобы оставить интригу. Я знаю, да, но не буду. Чтобы оставить интригу для нашей предсказательной части. Владимир, ну, в Ноттингеме-то выиграет Арсенал, нет?
Хочется верить. Но я думаю, что выиграет. Где-то в один или в два мяча. С не сильно большим счетом. Где-то 2-1 или 3-1, я думаю.
Так, с Челси не буду спрашивать, но спрошу про Лудогорец. Что думаете про Лудогорец?
С Лудогорцем дома же играем?
Да.
Ну, я думаю, что проблем не будет. Мы с Лиги Чемпионские матчи с аутсайдерами дома, я не помню, хоть раз проигрывали. Я помню, Славию 7-0 обыгрывали.
Но, извините, Олимпиакосу проиграли в прошлом году?
Дома нет.
2-3?
А, это в гостях? А, да-да-да.
В гостях-то 3-0 выиграли, да, как раз. Ну. Не, ну я согласен с вами, что это эксклюзив. Да, конечно же. Фактура состоит в том, что я помню, как к нам приехал Шахтер, который, в общем, да, такой европейский кусака был. И лег тут безропотно, вообще просто в одну калитку его закатали. Просто вообще. Я на стадионе был тогда. Я просто поражен был вообще. То есть я ожидал, что Шахтер там будет кусаться, ничего подобного. В одну калитку. А самое, пожалуй, такой раскат – это Брага, который в результате нас тоже дома обыграла, потом, помните, да? Угу. Но у нас было 6-0, по-моему, да?
Я уже там дальше... Маршавин еще играл хорошо тогда в том матче.
Да. Нет, ну просто я помню, что там вообще какой-то просто трэш был, а не команда приехала к нам. Потом этот трэш на своем стадионе внутри каменной долины. Помните, там вместо одной трибуны отвесный камень огромный, выдолбленный.
Да, я помню.
Да, да, они выиграли у нас. И мы заняли второе место в группе, как обычно. Ну и дальше, в общем. Дальше все по стандарту. Ну хорошо, о том, чем закончится чемпионат, мы с вами поговорим уже во втором круге. У нас запланирована с вами встреча, Владимир. Сегодня спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Ну и держись, предсказатель, у нас свежие прогнозы сегодня.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Auf dem Tanzboden bei der Wirtin zum Stern sind die Burschen jeden Samstag so gern. Weißt du, so fesche, saubi-resche, blonde Madeln gibt. Drum ist in der ganzen Gegend dort das Tanzen so beliebt. Alles jodelt, alles plättelt und lacht, dass der Tanzboden nur so zittert und kracht. Die Musikanten spielen zimtig und ein bisschen modern.
auf dem Tanzboden bei der Wirtin zum Stern.
Здравствуйте, Сергей. Ну что, музыка-то знакома вам?
Нет, нет, Иван, нет. Наш отдел композиторов в последнее время такую не писал, я даже в недоумении.
Ну, вам ничего не наводит это на мысль? Немецкий язык, вторая половина сентября. Еще наводки дать?
Наводку нет, ну, мы так не пьем уж, как вы...
А, наводку у вас есть, я понял, да.
На виски?
Вам на виски только, да.
На виски нам дать, на виски, да.
Город Мюнхен?
Город Мюнхен, это мы помним.
Ну?
Вот.
Терезинлуг?
Да.
Что да?
Значит,
ключевое слово сейчас должно прийти уже.
Что-то такое бравурное, видимо.
Да, ясно, ключевое слово. Октоберфест ключевое слово.
Да-да-да, я его видел в 90-х годах. Где-то примерно...
Хорошая фраза «видел». Участвовал? Что там видеть-то?
Ну, практически я стоял в первом ряду, там же они идут, все эти знаменитые баварские лошади, которые тяжеловозы, тянут повозку с бочками с пивом, там сидят симпатичные девушки-блондинки, такие в теле, да, и, значит, довольно с большой скоростью идут эти лошади, несмотря ни на что, где-то примерно, ну, там километров 7-8 в час, но девушки при этом, да, они наливают пиво из бочки, и если успеть подбежать, там надо, по-моему, что-то было сказать им, то можно на халяву было, значит, от каждой повозки выпить по кружечке. Вот. Этим, собственно, самые смелые люди и занимались, ну и как-то мне тоже удалось вот таким образом весело провести этот день, открытие октября.
Бесплатно, правильно я понимаю?
Естественно, естественно.
Ну, понятно. Голь на выдумке хитра, это правильно. Но я так понимаю, что в связи с открытием Октоберфеста должны ударить немецкие игроки в этом туре. В частности, у Арсенала, наверное, Озил должен отличиться в матче с Челси. У нас на этот матч коэффициент 2. И, видимо, в связи с Октоберфестом у нас поставлен счет 2-1 в пользу Арсенала. И я так понимаю, что забьет Озил, и второй забьет, наверное, Шкодран Мустафи. Так логика мне подсказывает, что, видимо, это имелось в виду. Потому что как в здравом уме можно поставить на Арсенал против Челси, пока я не очень понимаю. Но Владимир, который ставил эти коэффициенты, он оптимист в целом.
Значит, ну, Иван, я тут, у меня есть сомнение, что забьют немецкий игрок, потому что Октоберфест после себя оставляет такое примерно пространство, сравнимое с результатом какой-то светопредставления.
Ну, вот. Точно поэтому... так же, как и чествование голландской королевы, праздник цветов у них, так же, как чествование Лестера было, чемпиона.
Немецкие футболисты, они имеют обыкновение во время Октоберфеста как-то вот по кружечке тоже, по другой, по третьей, по восьмой, поэтому... Забьют ли немецкие игроки, это еще вопрос. Может быть, так. Они будут отмечать это дело,
да.
И поэтому будут играть вяло. Я хочу вам сказать, что неприятное известие, собственно, оно неприятное для обоих.
А что для такое? Нас.
Дело в том, что у нас тоже счет 2-1.
В пользу Челси, что ли?
В пользу Арсенала.
Интересно.
Но с коэффициентом 4.
Да.
Вот, то есть тут произошла, вот, видимо, этот Октоберфест, он действительно как-то...
Попутал. Ваш тоже употребляет, что ли?
Ну, а как же, такое напряжение, столько работы, отовсюду заказы, надо же как-то иногда расслабляться. И, конечно, в общем, тут мы немножко прокололись.
Так.
А там, ну, что ж поделать.
Ну, что у вас с коэффициентом 2?
Значит, Манчестер Юнайтед.
А у нас там коэффициент 4, вы будете смеяться.
Как-то у нас симметрия.
Но я вас уверяю, что мы не совпадем.
А я уж обрадовался, что и здесь у нас один и тот же счет.
Нет. Отвечаю. То есть
полной симметрии нет. Ну, у нас скромный счет, напряженная игра.
Угу.
И те, и другие забьют, но ничего не будет.
Да, согласен.
2-1 хозяева.
Нет, 2-1 гости.
Ох, как хорошо.
Я же сказал, что мы не совпадем.
Ну, это любопытно, и такой прогноз, да? То есть, видимо, там совсем расстроилась Манчестер Юнайтедском королевстве все.
Да, Жозе там под прессингом, под серьезным.
Понятно, понятно.
Пока Руни не уберет, короче говоря, ничего не будет. Такая трактовка у нас.
То есть задача убрать Руни.
Коэффициент 3 у нас на совершенно неожиданный матч. Я уверен, что у вас там ничего нет. Это Бернли-Уотфорд. Матч в понедельник, последний матч тура.
Да, у нас ничего нет. И счет такой любопытный у нас.
0-1.
Ну, я могу сказать, что у нас такая же разница и в ту же сторону. Только Нострадамус...
Бернли забьет, да?
Бернли, во-первых, забьет и 2, а
Уотфорд 3.
Вы представляете, как широк, как широка душа Нострадамуса. 5 забитых голов. Болельщики...
В понедельник будет, короче, праздник у всех, да? И у нейтральных болельщиков тоже.
Естественно, понедельник день тяжелый, а здесь они порадуются.
Mm-hmm. Хорошо.
Наша троечка...
Проверим вашу.
Бормунд-Эвертон.
Бормут-Эвертон, у нас нет ничего.
У нас нет ничего, да.
Собственно, у нас остался один коэффициент всего. Так же, как и у вас. Ну, у вас 2. Ну, так что у вас там, ничья-нибудь?
Нет, победа гостей Эвертона со так. счетом 3-1.
О-о-о, а у нас-то как раз ничья там. 1-1.
1-1. Ну, мы так и думали. То есть, Нострадамус сказал, что парни, наверное, поставят и 1-1. Такой был разговор, он записан, документирован. То есть,
поэтому,
он видит
насквозь. Да,
а если мы 3-1 поставим в сторону гостей.
То есть, наши полковники – это щенки по сравнению с вашим.
Но он же пользуется интуицией, просто своим сверхвидением, внутренними силами.
Сверхвидением даже. Ясно. Последний коэффициент 5 у нас. 5.
Так.
У вас то, там нет коэффициента гарантированно. Это матч Сток-Весбромвич.
Иван, вот вы упадете со стула?
Не верю.
Вы на стуле сидите или на кресле, или на полу?
Зачем вам эти интимные подробности?
Хорошо, давайте их оставим за кадром. Дело в том, что я тоже хотел сказать, что вы никогда не угадаете, на что у нас коэффициент 5. Но дело в том, что он именно на этом же матче. Сток-Сити, Весбромвич, Альбион.
У нас счет 0-2.
Ну, мы почти одинаково небрежны, Иван.
0-1 в смысле?
1-2. Вот такое бывает только накануне Октоберфест, наверное.
Да, я бы сказал, что уже после Октоберфеста скорее. Нет, ну в разгар, да.
В разгар, да. Это действительно неожиданно. Но я не могу ничего поделать. Вот так, так звезды, так судьба. Вот видите, тут...
Угу. Интересно.
Наш отдел исследований аналитических, он возьмется за
да, понятно.
Эту загадку.
Угу. Хорошо. Надо отметить, что сейчас в магазинах, ну, кстати говоря, в простых ритейлеров, в Окее, например, в России. Вот появилось пиво, которое называется Хавброй Октоберфест. Это не значит, что оно только что сварено и привезено оттуда, естественно. Оно сварено, наоборот, в марте. И к Октоберфесту оно уже...
Зашло.
Да, созрело так, что, в общем, это чувствительно лучшая копия от Хавброя обычного. Я взял сегодня в магазине... Некоторое количество Хавброй Октоберфеста. Это не дешево, да. Но в целом я просто знаю, да, что это лучшее пиво из Хавбройских, именно Хавброй Октоберфест. Там надо быть аккуратным, потому что оно больше 6 градусов крепостью. То есть там сильно разгуливаться нельзя.
Ну, то есть сразу можно запить после третьей где-то бутылки.
Да. Так что хорошо, что мы записались до дегустации. Вот. Так что рекомендую вам, да, направляться в ближайший продмаг и там затариться.
Хорошо. Думаю, что мы так все и сделаем. Тем более, что я уверен, что Нострадамус победит и в этом туре.
Хорошо. Давайте тогда скорее прощаться. Спасибо вам за участие. До свидания.
Вам спасибо. До свидания.
На этом, друзья мои, мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.